разговор, нас больше всего будут интересовать слова. Учая соблюдать все, что я повелел вам. Внимательно, вы слушали эти слова, правда? Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вопрос. Например, я как человек, только что столкнувшийся с Библией. Где я могу найти информацию о том, что учил соблюдать Христос?
Ну, он обращал внимание, говорил, следуйте Писанию.
Учаясь соблюдать все, что я повелел вам. Где я могу прочитать, услышать или посмотреть, чему учил Христос? Так, в Ветхом Завете или в Евангелии? Так, ну за то, что в Ветхом Завете, смотрите. Что за то, что в Новом Завете?
Дело в том, что огонь на кухне, это то, что
он учил. А все, что он учил, это для Христа. Хорошо, тогда
еще один вопрос задам. И он не мог по-другому.
Когда мы с вами говорим о Ветхом и Новом Завете, ну, глупые люди спорят о понятиях, а умные договариваются, да? Мы с вами будем умными людьми, и мы сразу с вами договоримся. Что такое Ветхий Завет, что такое Новый Завет? Вы можете мне открыть Священное Писание? Вы молчите, сидите, да? И ты молчишь. Вот, открыть Священное Писание и сказать, вот, этот текст, это еще Ветхий Завет, а вот следующий текст, это Новый Завет. Можете мне открыть Писание? Как нет? Вот вы читаете текст, ветхий текст читаете, да? И вот дошло, это было Ветхий Завет еще, а вот следующий текст, это уже Новый Завет. Откройте мне это местописание и покажите. Где есть четкая граница между Ветхим и Новым Заветом. Четкая граница. Средина Библии. Средина Библии это обычно Псалмы.
Нет,
там только обетование пока. Там пока только обетование. А исполнение. Да.
А уже
да, ну вот где проходит граница между тенью и телом? Где именно? Нет. Могу сказать, в Евангелии от Луки. Это Еремия, Но все правильно. Он дает обетование, он говорит, что будет. А вот нам интересно, когда это свершилось. Вот когда есть четкая граница в Писании, то вот это еще был Ветхий Завет, а следующее слово, оно уже Нового Завета слово. Это еще Ветхий Завет, а это уже Новый Завет.
А с ними Царство Божие как там?
Евангелие от Луки.
Да?
Евангелие от Луки.
Ну, Иоанна, законы пророки, а здесь, что он ездит.
Евангелие от Луки, глава 19. Сейчас точно скажу, может быть, я ошибаюсь. А, стих 19, да. Глава 22. Да. Глава 22, Евангелие от Луки, глава 22. И вот смотрите. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал, восьмутительство. Пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, где велись приготовить? Он сказал им, вот при входе в ваш город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним в дом. в который войдет он. И скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками, с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовленную. Они пошли, нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Вопрос. Что приготовили ученики? Что приготовили?
Ягненка.
Запеченного на огне с горькими травами. Да. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним. И сказал, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. И рассказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. Какой это завет? Какой это завет? Что делает Иисус вместе с учениками? Совершает ветхозаветнюю иудейскую Пасху. То до Евангелия от Луки, 22 глава 16 стих, это что? Это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. Понимаете? И нельзя путать его с Новым Заветом. Это абсолютно разные вещи. Дальше читаем. И ведя чашу благодарил, сказал, примите ее и разделите между собой. Ибо сказываю вам, что не будут пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Это какой завет? Вот вы и попали. Это Ветхий Завет. Все это еще Ветхий Завет. Это все вся атрибутика ветхозаветней иудейской Пасхи. Да нет, нет, читаем дальше, смотрите. Следующий текст. 19 стих. И взял хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Это что такое? Это что такое?
Это
что такое? Еще одно слово. Еще одно слово. Нет, еще. Так, а еще как мы ее назовем? Но теперь уже новозаветная Пасха. Это та же самая Пасха. Это тот же самый праздник. Это те же самые символы. Но уже символы Нового Завета. Смотрите, Иисус в этот вечер совершил две Пасхи. Одну какую? Ветхозаветие, другую какую? Новозаветие. Чем они отличались?
Там символы, а тут...
Смотрите, Иисус берет ягненка, да?
Да.
И говорит, я очень хотел с вами есть сию Пасху прежде моего страдания. А что такое ягненок, которого запекали на огне с горькими травами? Что это такое?
Символ
Христа. Это символ Христа. Наверное, он как раз хотел им преподать новозаветную Пасху. И сделать это нужно было именно в этот вечер. И смотрите дальше.
А потом они не поняли, они его так не понимали.
Да. Так смотрите, они едят ягненка, который символически точно копирует Иисуса Христа. Да? Смотрите, точная копия Иисуса Христа. Ягненка нужно было взять из стада своего, да? Без пятна и порока, мужеского пола, да, годовалого. И нужно было три, я так посчитал, приблизительно 3,5 дня он должен был жить у себя в доме. То есть ты его должен был кормить, ты за ним должен был ухаживать, да? И вечером, то есть через 3,5 дня, вечером ты его убиваешь. Причем, запекающий его целиком, чтобы ни одна кость не была сокрушена. Ни одна кость. С Иисусом на кресте случилось то же самое. Его кости не были поломаны. Потому что, когда пришли ломать кости двум разбойникам, они еще были живы. А Иисус к этому времени уже был мертв. И воин проткнул Бог его копьем, вот, навсегда оставил этот след. Да. То есть мы видим с вами, что все то, что написано в Евангелиях, когда Иисус ходил, учил и все делал, это все был какой завет? Ветхий. И Иисус жил во время Ветхого Завета. И Новый Завет наступает только с его жертвой, с его смертью. И вот здесь как раз, вот здесь, он и показывает разницу. Вот была ветхозаветная Пасха, а вот это новозаветная Пасха. Вот это самая Пасха.
Но,
если
Пасха была
жертвой,
то
Пасха
не приносили в дом Марка, то что надо было идти в храм.
Это не была жертва, это была Пасха. Жертва – это когда они брали ягненка ли, голубицу ли, тельонка ли, корову, да, горсть муки, ячмень, вино. И они это несли в храм как жертву за грех. Это одно. Это могло совершаться в любой день. Это можно было на утреннюю жертву принести, на вечернюю жертву принести, можно было днем принести. Неважно, то есть когда у человека есть такая потребность исповедать перед Господом, он приходит и исповедуется. Вот. Пасха же всегда делалась дома. И сказано было о Пасхе, что возьмите агнца по агнцу на семейство. И если семейство так мало, то возьмите два или три семейства вместе. Да, Пасха в храме не совершалась. В храме совершалось служение, служба. Но не на Пасху. Не на Пасху, а через полгода после Пасхи. Первосвященник заходил в судный день. Только один раз. Ну, а мы об этом сегодня будем говорить. Давайте. Не забегать вперед. Да. Хорошо. Как бы это все понятно, да? Вот, мы еще к этому вернемся сегодня. Но я хочу вам... А? Да, о терминах договорились, да, что такое Новый Завет, что такое Ветхий Завет, понятно, да? То есть мы не имеем в виду книги Ветхий Завет и Новый Завет, а мы имеем в виду действие Завета, то есть как оно проявлялось. То есть Иисус жил у нас во время Ветхого Завета, и только его смерть полагается на основании Нового Завета, то есть меняет систему ценностей. А как меняет, мы сегодня с вами это рассмотрим. Предлагаю вам открыть два текста Священного Писания. Вот что у нас имеет в Библии. Пожалуйста, откройте Римлянам 4, 2 главу, 4 главу, 2, 3 стих. И Антон, Иакова 2 глава, 21. Мы сейчас попробуем сравнить эти два текста. И посмотрим, не удивляют ли нас Павел с Иаковом. Пожалуйста.
Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
Если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Потому что Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А что пишет там Иаков по этому вопросу?
Когда ты не оправдался, Авраам отец наш делами, когда... возложил
Исаака сына своего на жертву. Всегда мне перевод говорит, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложил на жертву Исаака? Он конкретно спрашивает, не делами ли он оправдался? И я хочу вас спросить, как все-таки человек оправдывается делами или верой?
Не делами ли?
А, интересно, да, еще одна формулировка. Не просто делами, да? Потому что почему, допустим, тогда Иаков пишет одно, а Павел пишет другое? Почему они так пишут?
Потому что вера без дел нет. Дела проявляют веру. Насколько у меня вера? Она в делах проявляется, моя вера.
Это вы так говорите? Это вы так говорите? А то вы знаете, что Иаков говорит? Не дела, а не вера там дал, делал нам один. Так вот в чем вопрос.
Он пошел туда, он не сколько сидел, что
ему захотелось. Нет, внимательно выслушайте вопрос. Не спешите, а внимательно выслушайте вопрос. Я спрашиваю, чем оправдался Авраам?
Верой.
Стоп. 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 Я не спрашиваю ваше убеждение. А я спрашиваю, что говорит Писание. В данном случае мы прочитали два текста. Прямо противоречащие друг другу. Кто поддерживает Павла? Что Авраам оправдался верой. А ну поднимите.
Перед
Богом. Кто поддерживает Иакова, который говорит, Авраам оправдался делами?
Ну,
нет, не говорите ничего, только руки поднимите. Кто против тебя? Кто наверху
Сергеевич?
Хорошо. Как вы думаете, почему? Почему эти два апостола написали совершенно разные вещи?
Разные аспекты.
Да. Почему?
Так как это было на время Авраама. Евреям и иудеям правильный спор верили, то есть уже сделали, тогда писала, сменилась правильность.
Это Павел.
Это не...
Павел пишет для евреев по вере.
Да, по вере.
А Яков? Но здесь мы видим послание к Римлянам, действительно. Нет. Не к евреям.
Нет, Павел пишет и для евреев по вере. А для Элину, для
Дельщиков Шерет
не
было.
Ага.
То есть, почему в одно и то же время эти два апостола написали разные вещи? Прежде всего, нужно нам вспомнить то, что это письма. Правильно? Послание. Это письма. А письма – это ответы на вопросы, которые нам задают. К сожалению, до нас не дошли вопросы. Но из этих ответов мы уже видим, что проблемы в этих церквях, которые писал Иаков, и в церквях, которые писал Павел, были абсолютно разные. Были разные проблемы. Допустим, в церкви, куда пишет Павел, люди говорят, так, так, я сегодня сколько сделал? Так, я успел своего принца прочитать? Не успел. А урок сегодня что? Не успел. А Библию сколько я глав прочитал? Надо было три, а я только одну. Все. И у человека уже дискомфорт. Понимаете? Он не сделал то, что должен был сделать. Он не сделал этого. Понимаете, да? То есть он не сделал, и поэтому он уже сегодня не спасен. Все. Он погиб. И Павел пишет. Что ты уповаешь на свои дела? Ну хорошо, прочитал ты 20 глав сегодня. И что? Что от этого изменилось? Ты стал лучше? Ты стал честнее, праведнее? Что изменилось от этого? Тебе нужно идти к кому? А еще к кому? К Христу нужно идти. Потому что иногда за делами, даже церковными, мы забываем о Христе. Мы забываем. Нам некогда с ним общаться. У нас слишком много дел. Церковных дел. Да, мы можем быть очень активными в церкви.
Это личная проблема Мария Марта.
Да. Да. В понятиях Иакова он пишет к той языческой группе христиан, вернее, не языческой уже, а пришедших из язычников христиан, которые, видно, научившись у некоторых других проповедников, возможно, больных диатретией. Да? Помните такую болезнь диатретию? Не помните? Ну, любящий первенство у вас диатрет. То есть это болезнь диатретии, это когда некоторые любят свои интересные идеи выдавать там. Да, не диатретизм, а есть диатретия. Вот. Поэтому Иаков здесь совершенно другое пишет. Там люди были научены, что ты верь, вот просто верь, что есть Бог, что Он тебя спас, и все, тебе больше ничего делать не надо. За тебя уже уплачено, Бог тебя уже спас, ты в Него поверил, все. Да, однажды спасен, навсегда спасен. И все, и всем хорошо. Понимаете? То есть получается, что у нас, мы же должны понимать истину, да? Иаков и Павел пишут под вдохновением Святого Духа. А Святой Дух не может говорить противное себе. То есть мы понимаем, что мысли и понятие праведности и святости и всего остального у Павла и Иакова одинаковое. Они просто смотрят на эту позицию с разных сторон. Так? Так. И вот смотрите, здесь наступает очень интересный момент. Когда мы находим вот такие кажущиеся противоречия, да, у нас сразу задается вопрос. А все-таки, как нам теперь понимать Писание? А все-таки, что у нас здесь правильно, а что неправильно? И снова начнемся с текста, который мы прочитали в самом начале. Учаясь соблюдать все, что я повелел вам. И мы понимаем с вами, что Священное Писание – это то место, в котором собраны все повеления Христа. Других книг, которые бы отображали характер Христа и его повеления, просто не существует. Все книги в дальнейшем – это только разработки на основе Священного Писания. Не более того. Так или нет? Хорошо. Смотрим теперь внимательно. Если современный человек соблюдает что-то, свято верит в это и свято соблюдает, а Христос соблюдать это не повелевал. То есть мы не находим в Священном Писании ни одного места, где бы он говорил, вот так делайте. Но человек так делает. Что это означает? В лучшем случае это фарисейство. А в худшем он делает то, что ему повелели. Но если это был не Христос, тогда кто? Выбор у нас не широкий, да? Выбор не широкий. У нас есть двое, которые нам повелевают. Одному мы хотели бы служить, да? Как говорится, и рад бы врать, да? Грехи не пускают. А другому не хочется служить. А как Павел пишет, что доброго хочу, не делаю. А что злое не хочу, то делать. Вот. Но! Давайте вернемся мы с вами еще раз к тому тексту, который мы прочитали вчера. Это послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, 19 стих. Кто помнит его? Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия тени, и преподан через ангела в рукою посредника. Сколько законов упоминается у нас в этом тексте? Два. Вы помните, почему два? Вы помните, почему именно два? То есть, смотрите, у нас получается, был дан закон, да? То есть, что время шло, вот было время уже, и потом был дан закон. То есть, человек знает, то есть, он уже присутствовал на земле, когда был дан закон какой-то. Причем этот закон не вечный, а дан только до пришествия семени. Ну, о семени мы долго говорить не будем, это ясно, кто это Христос. Павел четко об этом пишет, да? И семени не как бы о многих, да? А об одном. Семя же есть Христос. Павел это четко пишет, да? Но нам интересно здесь, смотрите, если это два закона, и один дан в какой-то период времени, до времени пришествия семени, явно, что до Христа, да? Раз до семени, значит до Христа. Вот. Но этот закон дан был в какой-то момент, когда уже долгое время какой-то другой закон был попираем. Потому что этот закон дается по причине преступлений. Если бы не было никакого закона до него, то не было бы и преступлений. Потому что где нет закона, нет и преступлений. Вот. Поэтому для нас очень важно увидеть эти два закона и сравнить их, чтобы мы сегодня знали, что нам соблюдать, а что соблюдать не нужно.
Я прошу прощения. Мне интересно, что был бы этот поток Гоморра, но это не назвать преступление. Не то, если это не зачистило, не зачистило. Это он не имеет.
Да. Да. То есть, если бы не было закона, то даже Содом и Гоморра это было бы абсолютно естественное что-то. Согласен. Да. Хочу привести пример. Я хочу привести пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Да? О понятиях соблюдать или не соблюдать. Поменял Христос или поменял что-то другое. Да? Кстати, вот приведу один пример, возможно, он кому-то покажется странным, возможно, даже может задеть кого-то, поэтому я заранее прошу прощения, чтобы не думать, что я кого-то хочу чинить, я просто привожу пример. Смотрите, христианство современное соблюдает такой праздник, как Пасха. Соблюдает? Пасха. Откуда взято повеление соблюдать Пасху? Что делает человек, соблюдающий сегодня Пасху? Посмотрите внимательно. Я вам несколько аспектов сейчас покажу, а вы уже делаете вывод. Первое. Как мы называем сегодня Пасху? Каким еще другим словом? Велик день, еще? Нет. Велик день, еще одна фраза такая. Да. День Светлого Христова Воскресения. Если мы внимательно взглянем на Библию, Пасха никогда никакого отношения к воскресению Христа не имела. Вообще никогда. Очень четкие слова Павла. Пасха наша, Христос заклан за нас. Смерть Христа – это Пасха. Когда Христос совершает Пасху с учениками, ешь этого ягненка, этот ягненок, эта Пасха, символизирует что? Смерть Христа. Воскресенье наступает через 3 дня позже. Когда он берет в руки хлеб, который теперь является Пасхой, да? Мы сказали с вами, что это новогодняя Пасха, вечер Господня. Когда он ее преломляет, он говорит что? Сие есть тело мое за вас ломимое, но не воскресающее. Пасха никакого отношения к воскресению Христа не имеет. Сегодня, когда мы с вами на Пасху говорим «Христос воскрес», не подумайте, греха в этом нет, нормально. Хоть каждый день можно это говорить, это нормально. Вот. Но когда мы это говорим, мы в лучшем случае невежды. В лучшем случае мы просто невежды, потому что мы не понимаем, что мы делаем. Очень, в украинском языке очень красиво звучит перевод этого текста Павла. Бо Пасха наша Христос за нас у жертву принесен. Понимаете, да? Пасха – это Христос. Причем какой Христос? Принесенный жертву. Теперь смотрите, мы с вами сказали, что Иисус очень желал есть всю Пасху. Очень желал. Почему? Потому что хотел в этот момент учредить не ветхозаветную Пасху, а какую? Новозаветную Пасху. Он учреждает новозаветную Пасху. Теперь что делает современное христианство? Оно празднует новозаветную Пасху и ветхозаветную Пасху. Причем новозаветную Пасху, ну, разные конфессии празднуют по-разному. Кто-то раз в квартал, кто-то раз в месяц, кто-то каждое воскресенье, да, там, или какой-то другой. Вот. А ветхозаветную Пасху празднуют все один раз в год. Почему?
Вроде
Ветхом Завете так праздновать. Но ведь Христос учредил сам лично, учредил новозаветную Пасху. И потом говорит нам, уча соблюдать все, что я повелел вам. А если мы соблюдаем то, что Христос нам уже не повелевал соблюдать, то мы либо заблуждаемся, либо нас специально ввели заблуждение. Давайте посмотрим вообще на понятие закона в Священном Писании. Два закона. Мы уже, да, разделили. Вот два закона. Первый какой закон? Закон, который был всегда, десятисловный закон, да? Тот закон, который Бог, кстати, единственное, да? Нет, есть еще одно, что Бог начертал собственной рукой. Что Бог начертал собственной. Два раза он только начертал, да? Три раза было начертано его рукой. Первое это что? 10 заповедей. Второй раз. На пире Валтасара, мы такие лупашки. И третий раз на песке, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Да? Три раза мы писали, считаем, что Христос писал. Бог писал. Да? И вот смотрите, у нас теперь наступает интересный момент. Какой же тогда второй закон? Если это внешний закон, написанный самим Богом, какой же тогда закон второй? И мы его находим с вами в разных местах Священного Писания. Допустим, Второзаконие, 31 глава, 24 стих. Пожалуйста, поезд Библию прочитайте.
Второзаконие.
Да, 31 глава, 24 стих.
31?
Да.
Когда Моисей писал в книгу все слова закона всего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим сосуд завета Господня, сказал: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную, как чрево завета Господа, Бога нашего, и она там будет свидетельством против тебя.
Мы прочитали с вами, да? Что Моисей записал закон куда?
В книгу.
А тот закон, который написал Бог, где этот закон? Он в ковчеге на скрижалях. На каменных скрижалях, да? Камень, наверное, более весен, чем шкура животного, да? Или пергамент, или еще что-то. Вот. То есть, один закон лежит в ковчеге, в сердце израильского народа, да? А второй закон лежит
рядом,
с ковчегом. Одесную ковчегом, но всегда рядом. Причем, какова роль этого закона?
Направлять к тому, помогать исполнить.
Ничего подобного. Вы что-то прочитали. Что здесь написано? Свидетельствовать против себя.
Ага.
Роль этого закона свидетельствовать против себя. Это нам очень важно. Мы в Колоссянах об этом еще пришли. Четыре раза. Молодец, Ирина. Да, спасибо. Действительно, четыре раза Бог писал на себя. Еще первые три раза он сам еще сделал, да? Сам дал Моисею. Вторые он сказал, Моисей уже сделай. Видите, как здесь тоже символика интересная. То есть Бог сначала дает такой закон, который должен был запечатлеться в сердце, и уже, ну, вечно. Потому что Божьим рукам и создан, да? Но когда человек пресекается, когда человек согрешает, то Бог говорит, хорошо, закон мой останется вечным, но скрижание, то есть вот то сердце, на котором оно будет написано, все-таки сделай своими руками, чтобы ты понял, что оно уже
не вечное.
Да, оно уже не вечное. Хотя заповеди были те же самые. Да, идем дальше. То есть мы видим с вами два закона. Это первый из них, 10 условия, да, которые отражают характер Бога. Второй церемониальный закон, так его назовем. Вот, потому что он, в общем-то, и состоит из таких вот частей. Первое, это жертвоприношение на грех, да, мы сегодня уже об этом говорили. То есть вот весь характер жертвоприношения. То есть какие это были жертвоприношения, почему их нужно было приносить, куда их нужно было приносить, какие из них сожигать, какие есть, какими еще что-то нужно было делать. В общем, разные весь перечень. Вот четыре книги Моисея, они описывают именно это. Второе. Служение первосвященника. Крайне важно для нас, да? Потому что полностью описано служение первосвященника. И третья основная часть его – это ежегодный цикл праздников. Вот они для нас будут сегодня самыми интересными. Раз мы уже заговорили за праздники, то мы сегодня будем говорить именно о них. Потому что по служению первосвященника понятно, что первосвященник указывал на кого? На Христа, да? На служение Христа как нашего ходатая. Он говорит, я буду просить отца. И так далее. Вот. Ну вот о ежегодном цикле праздника. Почему эти праздники нужно было праздновать каждый год?
Цикл завершается.
И перед теми, потом его убирают. То есть, как бы, в
этом цикле полностью можно было уложить всю жизнь семью человека, который стоит на этой
Нет, я спрашиваю, почему их нужно было праздновать каждый год? Нельзя ли? Я согласен с этим, да, потому что в системе этих праздников была предсказана история христианской церкви, полностью вся. Мы сейчас с вами разберем, как это выглядит, но полностью вся, от начала до конца история христианской церкви. То есть история развития Земли после смерти Христа. Вся история предсказана в этом. Но почему евреи должны были делать это каждый год?
Ну, у них же судный день, заканчивается, начинается новый цикл.
Почему нужно каждый год? Ну, могли бы делать, допустим, могли бы просто написать это в книгу и детей в школе учить этому. Могли бы, допустим, раз там 15 лет делать. Почему нужно было это делать каждый год?
Не забыла.
А? Ну, почему было так написано? Давайте откроем книгу «Исход». Двенадцатая глава. Двенадцатая глава. И давайте 24 стиха прочтем. Здесь полностью эта глава описывает установление праздника Пасхи. То есть что это за праздник, что он символизирует собой, как его нужно соблюдать, полностью до мельчайших подробностей. И сказано: храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. Вот зачем? Смотрите. Как и равно, как и все остальные праздники этого цикла. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. Видите? Этот цикл должен был установиться систематически, чтобы никто из народа Божьего не мог пройти мимо него. Каждый должен был быть научен. И возрастая уже в возраст, да, они должны были этому учить кого? Своих детей. То есть постоянно это было перед глазами народа Божьего. Павел именно так и говорит в послании к римлянам, да, что вот их и отцы, и Христос по плоти, да, вот, что эти люди, им даны обетование, закон, законоположение и все такое прочее. То есть они были хранителями всей вот этой истины о Боге, о будущем. И вот смотрите, как теперь развивается этот закон праздников, да. Давайте с вами посмотрим на первое послание к Коринфянам, 10 главу, 11 стих. Что там интересно сказано? Все сие, кто нашел?
10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними. Как образы? Описано наставление нам, достигшим последних веков.
Все сие происходило с ними как
образы,
а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Правильно. И вот давайте посмотрим на то, что пишет апостол Павел. Колоссянам 2 глава 16-17 стих. Я бы даже прочитал его немножко раньше, может быть где-то со стиха 14.
2 глава.
Да.
В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой колоссяна. А, если
два
главы.
Два.
Ой,
14,
да?
Где-то... Давайте с 13.
Угу. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его.
Что он истребил учение?
Рукописание.
Бывшее о нас что?
Рукописание.
Которое было. Мы знаем это.
Да. Мы знаем, что это такое? Вот это тот закон, который был написан в книгу и положен одесную ковчега, чтобы свидетельствовать против нас. Вы замечаете этот интересный момент? Колоссянам 2 глава 14 стих. Или 15. 14 стих. 2 глава 14 стих. Видите, здесь очень четко Павел прописывает, что именно это. Бывшая она рукописание. Причем он взял его и что сделал же с ним?
И которую он взял от среды и пригласил к Христу.
Что пригласил к Христу? Вот это церемониальный закон. Да? Вот этот закон, который уже с его смертью прекращает свое существование. Потому что весь этот закон, это был символ, это был образ, указывающий на Христа. Посмотрите, как еще... Да. Может быть, вы как-то это свяжете, но я пока не могу. Но здесь совершенно другое имеет Павел смысл, аналогию можно провести, да. Павел здесь имеет смысл то, что вот именно этот закон, который был против вас, свидетельствовал против вас, он пригласил ко Христу. То есть что значит пригласил ко Христу? Что значит, что он взял его и пригласил? Что это значит? Он ответил на него. Он заплатил за то, что было против нас. Он принес жертву тебя за этот закон, да? Потому что этот закон что делал? Обвинял человека. Ты грешник, тебе нужно жертву принести, правильно? И как написано, без пролития крови не бывает прощения. Но жертвы тельцов и козлов не могли сделать совершенными совести приносящих. А кто смог? Потому что он единственный ответ на все запросы, которые выдвигались против человека. Христос – это единственный ответ. Понятно, да? И дальше там 16 и 17.
Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе.
Это есть тень будущего, а тело во Христе. Вот здесь у нас наступает место сложное. Сложное, потому что оно на первый взгляд одно, а когда присмотреться, оно совершенно другое. А в чем его сложность? Давайте внимательно посмотрим. Итак, Павел говорит о том, что Христос взял бывшее о нас рукописание и пригласил его ко Христу. Мы разделили уже, да? Два закона. Закон, который лежал в сердце ковчега, и закон, который лежал одесную ковчега. Мы их разделили. Так получается, вот этот закон Павел, говорит Христос, пригласил ко Христу. То есть, если теперь человек не делает что-то из записанного в этом законе, то никто его далее осуждает. О чем там что речь?
Новомесячие. Никто не осуждает вас за пищу, питье, за какой-нибудь
праздник,
или
новомесячие,
или субботу.
Почему за это все теперь нельзя осуждать человека?
Потому что это
было тень будущего, а тело во Христе. Давайте тогда посмотрим, что же из этого сказано было тенью, а что тенью не было. Тень, как мы сказали, это была там 3.19, должна была появиться когда? После, по причине преступления, до времени пришествия семени. И вот эта тень должна была быть, как в этой же главе, в третьей главе послания Галата написано, должна была быть где-то водителем ко Христу. Да? Смотрите. Пища, питье, праздники, новомесячие и суббота. Давайте объясним, что такое пища?
Это...
О чем идет речь?
Когда жертву принесли, там какую-то часть.
Можем ли мы это сказать по вчерашнему нашему разговору, что здесь речь идет о чистых животных и нечистых? Что теперь, если кто-то ест нечистых животных, это нормально?
Нет.
Можем сказать?
Нет.
Не можем сказать. Потому что если мы так говорим, то тогда нам нужно согласиться, что питье означает снятие всех запретов на употребление в пищу алкогольных напитков. То есть, если можно есть нечистое, значит и пить можно все подряд. Но почему-то никто из христиан не соглашается, что в алкоголе нужно, можно проявлять неумеренность. Даже те конфессии, которые поддерживают употребление спиртных напитков, как то православные, католики, святые Иеговы, и даже баптисты, пятидесятники, да. Не, я знаю. Мы не все пятидесятники, кстати. Баптисты точно все. Почему я об этом говорю? А, конечно, они не поддерживают употребление пищи, употребление спиртных напитков. Не поддерживают, это нормально. Да, и даже если кто-то из них упивается, они исключают. Но на вечере они употребляют такое вино? Обычное вино. Ну, опять же, харизматические церкви, пятидесятнические церкви, есть такие, которые употребляют вино, а есть, которые чистый сок. Там есть разница.
И как бы я не знаю, как это разделить.
Вот. Ну, это не суть сейчас. Я имею в виду, что, понимаете, мы при всем нашем уважении, мы говорим, что вино это плохо, водка это плохо, да? Но почему-то первую часть тогда этого же закона, пищу, мы теперь значит подтверждаем, а тут говорим, что плохо. Но они две идут одинаково. И отношение должно быть равное и к тому, и к тому. То есть, если чистое и нечистое теперь не надо делить, то и вино, но алкогольное и неалкогольное тоже не надо делить. Дальше идем. Я потом объясню, что это на самом деле означает. Дальше идем. Там идут праздники, да? Новомесячие и субботы. Что за праздники? Какие праздники теперь не нужно соблюдать? Первый это Пасха. Первый праздник это Пасха. Его уже не нужно соблюдать. Объясни почему. Вчера объяснял, еще раз объясню. Все эти праздники, как я уже сказал, это образы, да?
Да.
Это фотографии, которые мы бережно храним у себя, чтобы не забыть своих любимых. Правда? И в течение веков, когда Христа не было еще на земле, он только должен был прийти. Из рук в руки, из года в год передавались эти условно называемые фотографии. И люди должны были по этим фотографиям, когда придет Христос, увидеть его, оценить, осознать и принять. Так? Когда не было еще Христа, не пришел он еще на землю, нужны были эти фотографии. Еще раз напомню, как я вчера пример говорил. Моя жена, сейчас жена, тогда была еще девушка, вот, она жила в Киеве, а я жил в Севастополе. У меня была одна или несколько ее фотографий. Как вы думаете, как часто я на них смотрел? Часто смотрел. Почему? Потому что это дорог моему сердцу человек. Это мой любимый человек. Я наслаждался, созерцая это лицо, правда? Но когда я приехал в Киев, когда мы поженились, у меня больше стало фотографий ее.
Больше.
Но как часто я на них смотрел?
Редко.
Только для того, чтобы вместе с ней не забыть, а помнить самые радостные, интересные переживания в нашей жизни. То есть теперь я не сам смотрю, а я вспоминаю, а помнишь, мы там были, а помнишь, что мы делали, а помнишь, вот это с нами приключилось. Теперь. Пасху пишет Ветхий Завет. Наблюдайте сие служение. И когда дети ваши скажут, что это за служение, тогда отвечайте им и так далее, да? А о новозаветней Пасхе что говорит Христос? Сие творите в мое воспоминание. Когда творите? И когда? Он говорит, один раз в год, 14-го Авива, как делают это евреи и святые Иеговы. А другим говорят, нет,
Первое воскресенье после новолуния, после дня весеннего равновесия. Но опять же, не с иудеями, как установила католическая церковь. Вообще которого нет в Библии, вообще этого в Библии нет. Так установила католическая церковь. Извините, здесь христианские версии у меня это праздник. Совершенно не подозреваю о том, что они в Библии этого праздника не найдут, его нет там просто. Это же совершенно другое, это из области фантастики. Но люди празднуют. Почему? Помните, в самом начале мы сказали, значит, кто-то их так научил. А если Христос этому не научил, то кто? Выбор небольшой. Да. Выбор у нас не широкий. Смотрите, вот это у нас и получается с вами, что мы иногда перестаем думать, вникать, связывать это со священным писанием. То есть, после того, как наступает Новый Завет, нужды в фотографиях у христиан больше нет. Они теперь соблюдают то, что им соблюдать повелел Христос. А он говорит, сие творите в мое воспоминание. Когда творите?
Всякий раз,
когда идите к ручке и пьете чашу пива. Так мы смотрим на пример Павла. Павел не придерживался никаких дат в отношении вещей Господних. Дат не придерживался. Он пришел в Траду. Да? Пришел туда. Люди его ждали. Он за полночь с ними беседовал. Потом провел вечер вместе с ними. Благословил их и пошел дальше в Иерусалим. Он не привязывался ни к какой дате. Он просто сделал это и пошел дальше. Вот. Итак, что же означает вот это понятие праздники? Оказывается, праздников было у евреев достаточно много. И они все имели какое-то отношение к различным аспектам служения, храме, каких-то деятельностей, как государство израильского и так далее. Вот. И Павел говорит, что со смертью Христа это уже прекратило свое существование. Оно уже не нужно. Оно нам указывало, чтобы мы узнали, когда придет Христос. Но когда он пришел, то получается человек, который соблюдает то, что было тогда, как и евреи, не верит в то, что Христос пришел. То есть, если вы хотите соблюдать Пасху, так как учит католическая церковь, то вам придется отказаться от того, что вы верите в живого воскресшего Иисуса Христа. Потому что та Пасха, что вы верите в Пасху, не имеет ничего общего. Это я как пример просто привожу. Сейчас поймете остальные праздники. Ну, или даже тот же самый праздник Маковеев, да, вчера мы разбирались с вами. Скажите, народ празднует праздник Маковеев. Людей, которые были замучены за совершенно конкретное дело. И почему-то те, кто празднует этот праздник, совершенно не мучает то, что они сегодня делают то, без обвинения совести, за что те люди мученически пострадали. И празднуют их праздник. Это все равно, что поставить сегодня в Киеве или в Москве памятник фашистскому генералу. Или памятник фашистскому солдату. То есть он наших детей уничтожал, он наших людей в концлагерях гноил, да? Вот, сжигал их там пальцами, сотнями, тысячами. А мы теперь ему памятник поставим. Все-таки он хороший был человек. Правильно? Угу. То есть праздновать праздник Маковеев сегодня и при этом желать то, за что они пострадали, это верх невежества. Это верх цинизма. О, прекрасное слово. Это верх цинизма, кощунство. Кощунство, да. Ну, цинизм не больше понравился. А тебе кощунство. Хорошо. Договорились. И дальше смотрим. Это тень будущего. Следующим идет слово суббот. Да?
Да.
Суббот. Праздники, новомесяча или субботы. То есть получается, здесь мы сталкиваемся с проблемой, да? Суббота, как четвертая заповедь из десятисловного закона, была положена куда? В ковчег.
А приглашен к Христу был закон, который был положен одесную. Как это
увязать?
Да. Оказывается, суббота, слово само, оно имеет еще один смысл очень интересный. Давайте мы откроем с вами книгу Левит, 23 главу. Книгу Левит, 23 главу. Очень интересное местописание. Вот здесь как раз, в этой одной главе, собраны все израильские праздники основные. Да? Кроме всех остальных праздников, которые были, здесь собраны 7 основных праздников. 7. И каждый из них назван субботой. Смотрите, как интересно. Здесь горник праздника. И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилю и скажи им о праздниках Господних, в которых должно созывать священное собрание. Вот праздники мои, говорит Господь. Вообще, интересно, вот, внимательно, посмотрите, форма построения этой главы. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а 7 день суббота покоя. Священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Смотрите, Бог хочет сказать что-то о праздниках. И говорит, вот праздники мои. Суббота, священное собрание. Суббота какая? Господня. А потом следующий, как бы вот итог какой-то проводится, черта. Вот я смотрел, вчера Максим сидел, со мной разговаривал, там себе записывал, и я так понял, что когда он хочет показать, что вот выше изложенное, выше записанное не имеет ничего общего с ниже записанным, да, он подводил две черты. Я правильно понял, да? Ты именно так это сделаешь? Да, может даже показать. То есть вот он как бы подводил две черты, то есть это уже к этому не относится, это уже новая тема, новая история. И здесь, смотрите, то же самое. Он говорит, вот праздники мои, сказал он в субботе, одно предложение сегодня. И потом опять говорит, вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. И дальше идет перечисление. Например, называет он вот 7 годовых праздников. Да? Вот. А в 32 стихе о последнем из праздников говорится о приглашении. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера 9-го дня месяца, с вечера до вечера празднуйте субботу вашу. Да. Видите, вот та суббота, которая идет в 7-й день недели каждый раз, это суббота какая? Господня. Это суббота Господня, это моя суббота. А эти праздники, которые стояли в числах, они не стояли в 5 недели. Да? Они стояли всегда в числах. Вот. И эти праздники нужно было праздновать как? Точно так же, как в субботу. Никакого ни дела не делайте, и священное собрание.
Только все вы так видели.
7 годовых праздников, все были субботы. 7 основных годовых праздников. Пасха. Да? Первый и последний день воскресного, Пятидесятница, праздник, последним был Труп, потом Йом-Кипур, да, или День Суда, и последний Кущи. Вот эти праздники должны были праздноваться так же, как суббота. После каждого из них сказано, никакого дела не делайте. Это суббота во всех жилищах ваших. Понятно, да? И вот смотрите, фактически весь этот цикл годовых праздников предсказал нам историю Земли до пришествия Христа. Какого пришествия Христа? Смерти первого. Смерти второго. До третьего пришествия Христа. Вы знакомы с этим термином? Третье пришествие Христа. После 2003 года. Да. Да. То есть вот это кущи заканчивается только тогда. Нет, тогда не только начинается. День суда тогда заканчивается, когда он приходит судить окончательно всех
остальных. То есть это символ уже получается вот этого символ, когда Азазел, да, уводится в пустыню. Потом уводится в пустыню, и там он потом погибает. То есть день туда заканчивается со смертью Азазела. И получается, что в истории Земли смерть его наступает только при третьем, получается, уже пришествии Христа. Понимаете, да?
А ты не будет?
Царем будет. Но еще будет продолжаться суд. Да? Святые теми раскрылись книги, да, и судим был каждый согласно делу своему. А Откровение книга еще дальше идет этого, это Даниила, а книга Откровение еще дальше идет. Она показывает о том, что
ну там есть идеальный все, а потом скучные, а потом
А вот откровение, что говорит, да? Вот, когда 20 глава, вот, увидел я 4 стих, увидел я престол и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавлены за Иисуса за Слово Божие, которое не поклонились зверю, ни образу его, ни приняли чертание на чего твою руку твою, они ожили и царствовали со Христом тысяч человек. Что они делали? Которым дано было судить. Да. То есть вот это тысячелетнее царство, оно как бы выносит приговор всем тем, кого будут уничтожать по его окончанию. Ну, тут как бы это уже понятно, да? То есть получается, смотрите, что мы начинаем историю Земли. Первый праздник в еврейском календаре какой был? Пасха. Да? То есть Пасха символизировала что? Смерть Христа. То есть начало новозаветней эпохи. Начало эры христианской церкви. Дальше у нас шли праздники опресноков, да? Причем, смотрите, что интересно. Вот эти дни, они очень интересно прошли. Сначала была Пасха, потом шел первый день опресноков, да? А третий день шел день приношения первого снопа. То есть, когда не все уже жали, а первый слов только пожали, и священник приходил в храм потрясая, да, и назывался он слов потрясания. То есть это праздник первых плодов был. Почему это не был день праздничный, не был день как суббота. Только день опресноков был как суббота, между ними. И получается, Пасха, день смерти Христа. Следующий день опреснока. День, скажем так, траура, да, день скорби. В этот день Христос покоится в гробе. На третий день Христос что делает? Воскресает. И о нем сказано, что он первенец из мертвых. То есть он как вот этот первый сноп потрясания, он и есть этот сноп. И не только он, а сказано, что многие из усопших святых воскресли, явились многим и были уже со Христом. Вот. То есть мы видим, что все это четко сбывается. Фактически это было предсказание истории, это целое пророчество, ежегодно празднуемое иудейским народом. Дальше у нас идет там день Пятидесятницы, да? Мы знаем, что Пятидесятница – это эра сошествия Духа Святого в мир. Эра начала уже сильной проповеди Евангелия. Да. И дальше у нас идет следующий праздник. Смотрите, долгое время потом нет никаких праздников. Если было время, мы бы с вами разобрали, что он это время символизировал. Да? Это уже книга пророка Даниила и 12 глава книги Откровения, и другие главы. И долгое время нет никаких праздников. И только в седьмом месяце, первый праздник, как он называется? Праздник труб. Да? Праздник труб. Что он символизировал? Трубы в Израиле символизировали подготовку к дню суда. И в истории то же самое. Это была громкая проповедь Евангелия. Вот совсем недавно, буквально пару сотен лет назад, даже полторы сотни лет назад. Вот громкая проповедь Евангелия. А затем начинается что? Суд. Начинается суд. Фактически мы с вами живем сегодня во время, когда суд уже идет. И как любит один пастор выражаться, он говорит, возможно, именно в этот момент на небесном суде называется ваше имя. И это действительно так. И когда он это говорит, меня каждый раз прошибает друг. Я действительно пережила, вдруг обо мне сегодня именно говорят. Да, каким я предстаю перед лицом Божьим, да? И должен ли я сегодня день суда жить так, чтобы готовым быть умереть в любой момент? Именно этого требуется от дня суда. Почему? Потому что здесь и сказано, смотрите, так же 9-й день 7-го месяца сегодня день очищения, этот праздник Йом-Кипур, да, или день суда. Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте, дети, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа твоего. Только за, не за то, что ты согрешил, а за то, что не раскаялся, ты будешь истреблен из народа твоего. Да,
ну, очищение души. Составное
да. Это составное освящение. Но в этом празднике более глубокий смысл очищения. Потому что здесь уже окончательное очищение на этом виду. Смотрите, в течение года израильтяне приходили в храм, приносили свои грехи. Как раз они привели ребенка, возложили на его голову руки, исповедовали грех перед этим, да? И ребенка потом, и вот на сожжение там, и еще как-то,
через какое-то время ребенка забрали на себя, а
грех как-то. Не разгрелись, нет. А грех священник берет тот и кропит ею на завет в храме. Он за завет он какой-то, как один раз Бог, но в этот день день очищения. А каждый день, в течение всего года, он кропит кровью на завет. Что есть? Грех человека, принесшего этот грех в храм. Грех человека снимается, но он же не может куда-то деться. Он как бы символически складывается на завете в виде крови. Складывается. И только один раз, когда первосвященник входит за завету, только один раз очищаются все грехи, которые за год были накоплены, они возлагаются на голову вот этого козла, и только тогда, тогда они вканули в небытие. Да? Что это символизирует для нас, для нашего символизирует? Смотрите. Получается, что если я в течение жизни делал грех, да, и исповедовал его, то эти мои исповеди, они снимают у меня грехи, но при одном условии, что я больше не согрешу. Иезекииля, 3 глава, это 3 глава, они говорят об одном и том же. То есть, если праведник всю жизнь был праведником, а потом согрешил, когда Бог получил 3 дня прощения, то ему не припомнится ни одно праведное дело, которое он сделал. То есть получается, согрешим и не исповедовал грех, мы приняли на себя и ответственность за все грехи, которые мы до этого совершили. Понимаете? Вот в этом суть является. Поэтому здесь так и сказано.
Как в вашем контексте исповедовали, согрешили и исповедовали. Как исповедовали?
Как исповедовали?
Да хотя бы человек. Хотя бы человека, хотя бы расскажите об этом Богу. Признайтесь ему в этом. Этого будет достаточно возможно. Конечно, не так, как мы иногда делаем, да? То есть наркотики держим в кармане и говорим, Господи, я сейчас так согрешу. Так согрешу.
Но уже это преступление.
Это уже преступление. Да. То есть это тоже грех.
Но в причине увеличения нового храма 40-48 глава есть.
Да,
да.
Все правильно.
То есть для храма
нашего. Все правильно. Вот. И тогда получается, что сегодня мы с вами живущие, если мы там иногда исповедуемся, иногда не исповедуемся, мы должны помнить. Мы должны помнить о том, что мы сейчас живем во время суда. И недалек тот день, когда действительно ваше имя произнесется на небесном суде. Причем вы об этом знать не будете. Потому что, как пишет нам Евангелие, суд начинается от кого?
Дома
Божия. Он с нас начинается. И евангелисты все пишут, что если с нас начнется, то представьте, какими вам нужно быть, да? Чтобы выдержать на этом суде. Вот. И последний праздник, который мы здесь читаем, это праздник Кущей. Он символизирует уже что? Радость жизни со Христом. То есть вот таким образом. То есть получается, большинство праздников, о которых мы с вами говорим, они уже совершили свое предназначение, они нам уже сказали о том, для чего они были учреждены. И у нас теперь смысла праздновать большинство из этих праздников просто нет. Какой праздник все-таки остается, и мы должны его праздновать? Или какие праздники мы должны праздновать? Какие? Ну, суббота, да, понятно. Потому что он лежал не здесь, да? Нет, здесь. Ну, ковчег, а где? А в ковчег. Да, еще. Вечеря Господня, причастие, да? Или как мы еще называем его, как? Новозаветняя Пасха. Да. И еще? И праздник, ну, Кущей. Неправильно, завтра, правильно, Кущей. Праздник Кущей. Мы должны его тоже соблюдать. Потому что это один, единственный праздник, который еще не исполнится. Который еще только символизирует нам, что будет дальше. Вот. А в праздник, понимаете, мы не можем с вами даже праздновать праздник Йом-Кипур, то есть праздник Суда, День Суда. Мы не можем его праздновать. Потому что мы живем в этот день. Мы не можем только один раз в год смирять свои души. Да? Потому что мы живем во время, когда этот праздник действует. Когда Христос во святилище ходатайствует за нас. Он, как мы говорим, во святом святых уже находится. Да? И очень скоро он выйдет из святого святых и скажет, помните на небе, да? Что он говорит? Совершилось. Совершилось. Да. И тогда святилище очистится полностью. И вот тогда сказано в Писании, неправедный, пусть еще делать неправду, потому что уже Дух Святой будет отнят от земли, и некому будет убеждать неправедных покаяться. Праведный, написано, дотворит правду еще, то есть он уже будет запечатлен, и уже ему, да, уже все. Вот. Понимаете, да? То есть, о чем мы с вами здесь говорим? Что есть определенные символы, которые вот даже с Колоссянам, то, что мы прочитали, эти символы символизируют совершенно понятные для нас вещи, а совсем не то, что мы пытаемся вложить в этот смысл. Да? Вот мы вчера, вот, допустим, приводили эти тексты за счет того, что, допустим, какие-то виды животных можно употреблять, какие-то нельзя употреблять. Да. То есть это неправильно, потому что этот текст об этом вообще не говорит. Он говорит только о том, что было в храме. Пища в храме, да, то, что приносило жертву, то есть вот эти вот приношения муки, приношения елея, приношения вина, питье, да, пищи и питье. Праздники, мы разобрали с вами, что за праздники. Новомесячье, понятно, это было действительно тоже праздник в церемониальном законе. Субботы, тоже мы разобрали, что это 7 годовых суббот, годовых основных праздников, которые символизировали историю христианской церкви и так далее. То есть мы должны с вами жить по принципу участвовать и соблюдать то, что я повелел вам. Если повелел Христос соблюдать, если я нахожу это в Священном Писании, я могу это соблюдать, я должен это соблюдать. Но если есть вещи, о которых Христос никогда ничего не говорил, извините меня, соблюдать это значит идти на поводу у того, кто мне это повелел. А это явно не Христос. Что мы изберем теперь? Будем ли мы с вами поступать так, как поступали, может быть, отцы наши, деды наши? Или мы будем поступать так, как говорит нам живое Слово Божие? Потому что Христос не мертвый Бог, когда-то говоривший. Он сегодня своим Святым Духом пребывает где? Сердце каждого из нас. И он нам сегодня, возможно, даже через это слово, через немощные усилия человека, он сегодня к нам говорит, опомнись, брат или сестра, задумайся над тем, что ты делаешь, посмотри на Евангелие, в чистоте сердца своего, и я открою тебе, что тебе исполнять, а за что, да не осуждают тебя никто.
Аминь.
Я приглашаю вас тоже еще раз помолиться. Что-то что? А, просьба? А, просьба, да. Есть? Как зовут?